заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? В ефірі програма «Моя дитина. Особистість» та її ведуча Тетяна Писаренко. Психолог, коуч з розвитку особистості, експерт з виховання дітей.
Ну что, приветствую вас, дорогие мои, и снова в эфире мы говорим о наших детях. Но сегодня мы будем говорить не только о детях, но о нас, о взрослых, и тема нашего эфира звучит следующим образом. О чем нельзя говорить с детьми? Да-да. Есть вещи, о которых лучше помалкивать, потому что мы имеем шанс разрушить свой родительский авторитет в их глазах. Или наоборот, настолько сформировать у детей комплексы, вызывать какие-то страхи, потерю внутренней идентификации себя как личности некоторыми вещами, что лучше этого не делать. И сегодня я хочу дать вам 5 важных таких... вещей, о которых лучше не говорить с детьми. Или в присутствии детей, скажем так, если обобщенно. Знаете, у детей есть определенные циклы, фазы своего развития, роста. И мы наблюдаем это не только в физиологических проявлениях, когда ребенок растет, вытягивается, меняется его тело. Но также, если мы говорим о его психологических изменениях, социальных, адаптационных механизмах, которые проявляются на разных этапах развития детей, тоже надо учитывать. И еще один очень важный момент на уровне формирования психики, восприятие ребенка к тем или иным вещам меняется. Меняется его структура мозга. Одни клетки умирают, другие создаются, развиваются. Разные полушария мозга по-разному воспринимают информацию. И мало того, что они ее по-разному воспринимают, они еще и адаптируют ее в каждом конкретном случае по-разному. И вот, знаете, учитывать все эти моменты очень важно. Помимо того, что дети сами, исходя из своего возраста, по-разному могут реагировать, воспринимать, адаптировать информацию, у каждого ребенка есть свой тип мышления, который проявлен в той или иной степени. У него есть свои способы восприятия и усвоения информации. Их существует 10. И вот, знаете, конечно, сегодня я не буду об этом говорить и не буду углубляться. Обязательно сделаем на эту тему какой-то отдельный эфир. Но есть вещи, которые независимо от того, какой тип мышления у вашего ребенка, какой темперамент, способ восприятия информации, ее усвоения, проработки, да, и потом еще воспроизведения, есть моменты, которые будут одинаковы для всех. И сегодня мы об этом поговорим. Кстати, хочу вам напомнить, что лайки, это ответки нравятся, приветствуются. Если вы смотрите на нас на нашем YouTube-канале, то, пожалуйста, подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одной премьеры, ни одного видео, которое выходит. А также, если вы смотрите нас в социальных сетях, пожалуйста, делитесь нашим эфиром на своих страничках или, возможно, в группах, в которых вы состоите, потому что очень важно все-таки сегодня осознанно воспитывать детей, осознанно подходить к формированию этих маленьких в потенциале больших личностей, потому что именно они когда-то будут управлять нашей страной, стоять во главе или в составе хороших, больших корпораций и создавать те ноу-хау, инновации, которые будут продолжать менять мир. желательно к лучшему. И мы часто, родители, не осознаем вот той большой глобальной ответственности, которая лежит на нас. Нам кажется, да, что там, одеть, обуть ребенка, в школу отправить, обеспечить его всем необходимым, и этого достаточно. А нет. На самом деле все поменялось, мир поменялся, и сегодня от родителей требуется очень огромная ответственность, работа над внутренним миром ребенка, над формированием его личностных качеств, над его эмоциональным интеллектом. И это все делаем мы, родители. В школе нас этому не учат. Кстати, поздравляю всех, у кого дети сегодня пошли в школу, у кого пошли в садик. Я думаю, что многие немножко с облегчением вздохнули, потому что и дети сами более довольны и радостны, что наконец-то можно увидеть и пообщаться с друзьями и вживую сменить обстановку домашнюю. А кто-то любит учиться и с удовольствием пошел осваивать новые горизонты этих знаний. Поэтому поздравляю вас с этим таким, знаете, неформально, негласным, но маленьким праздником. Праздник там, где мы его делаем. И не надо ждать для этого особого случая, особого дня. Итак, что же это за те вещи, которых нельзя говорить детям или которые нежелательно вообще в присутствии детей обсуждать? Вот у меня тут составлен небольшой план, и первый пункт в нем — это критика. Критика других людей. Критика других людей, знаете, мы взрослые, у нас была недавно, кстати, программа об этом, как относиться к критике. На самом деле мы не умеем относиться правильно к критике, и часто вместо того, чтобы делать какие-то разумные выводы, осознанные замечания с правильной подачей информации, которую мы хотим донести, люди в уничижительной форме отзываются о других сквозь призму своего восприятия мира, как такой, как называемая, картина своего мира, которая у каждого своя, исходя из того, кем он был в детстве, кем он воспитывался, своего опыта, своих знаний, своего уровня развития. Мы на одну и ту же ситуацию, люди, ну, разные, могут смотреть по-разному. И вот когда человек то или иное обстоятельство, которое случается с ним в жизни, или поведение другого человека воспринимает сквозь призму своего восприятия, да, почему я уже только что сказала, что происходит? В присутствии детей мы начинаем выносить суждения другим людям. Мы не делаем часто анализ поступка или разбор ситуации, что было, что могло бы быть. Мы не пытаемся понять, почему человек так или иначе поступил. Мы не рассматриваем причины, которые действительно привели его к такому поступку или к таким словам, поведению. А мы набрасываемся, вот, и это вот, вот именно этого в критике больше всего мы боимся, мы начинаем критиковать. Причем часто мы не являемся специалистами в той области, в которой мы пытаемся дать суждение другому человеку. Мы действительно не проанализировали эту ситуацию полностью и не разобрали это с разных сторон, да? Не относимся милостиво, да, что, возможно, у человека что-то произошло, он так поступил. А мы набрасываемся на него и вот критикуем. И вот когда мы делаем это в присутствии детей, что формируется у детей? У детей формируется привычка и понимание, что я могу осуждать других. То есть я как становлюсь кем-то, кто вершит суд над кем-то, наделяя себя полномочиями, властью осуждать других людей. И если эта критика конструктивная, правильная, то вы можете это оговаривать, вы можете это обсуждать в присутствии детей, но не маленьких. Маленькие дети до 6 лет, даже до 7 лет, не способны у них еще мозг не настолько сформировался, чтобы отслеживать причинно-следственные связи, чтобы, знаете как, познавать глубину этого процесса, чтобы уметь прощать другого человека или так далее. Он будет схватывать модель, просто модель поведения. Можно над этим смеяться, там, можно над этим человеком там, хихикать, критиковать, можно его обвинять, можно его ругать, можно к нему там, строго как-то относиться. То есть это дети будут считывать не как вот мы с папой сели и хотим этой тете или дяде сделать хорошее. И поэтому мы сели вот тут ее пообсуждать. Или когда мы смотрим телевизор, да, мы очень часто, ну, я говорю «мы», хотя я так, например, не делаю, но многие люди так делают. И вот люди садятся перед телевизором, есть та или иная программа, передача, фильм, и вот мы с позиции эксперта прямо высказываем, да как он мог так одеться, что он о себе думает, да что он там вообще все на голове сделал, она вообще соображает. То есть вместо того, чтобы сказать, вы знаете, прическа у нее, наверное, это образ, который продумал там художник или дизайнер, или вот в данном, если мы смотрим какой-то фильм, да, то это режиссер, и она соответствует или не соответствует данной ситуации. На мой взгляд, ей бы подошла другая прическа. То есть вместо конструктивной вот такой вот критики, замечаний или высказывания своего мнения идет посыл, да наш как бы, вы посмотрите, я тут самый умный, а все остальные кто? Дураки. И вот когда ребенок присутствует в постоянном обсуждении взрослых кого-то другого, пусть даже незнакомых людей, вот как в случае с телевидением, да, мы обсуждаем политиков, мы лучше знаем, как делать что президенту и так далее. Вот здесь ребенок начинает схватывать просто модель, что его родители самое главное, самые умные, они лучше знают, как поступать, а все вокруг какие, не такие. И таким образом ребенок учится возвышаться над другими, не учится их понимать, не учится их воспринимать как других людей с уважением, почтением, а учится их осуждать, критиковать неправильно и возноситься над другими людьми. То есть мы воспитываем гордыню, когда эгоизм человека, только я самый лучший, я самый классный, я лучше всех знаю, вспоминается пословица, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Да? Я не к тому, что бедность — это порог. Я к тому, что мы своим детям показываем неправильную модель отношения к другим людям. Без почтения, без уважения, без осознания и действительно понимания того, что и как происходит в жизни, а даем просто сразу критическое суждение и делаем такие вот поверхностные выводы, что я самый умный, а все вокруг, ну, соответственно, да? Я надеюсь, что вы так не делаете, но на всякий случай захотела с вами об этом поговорить, потому что все-таки это привычка, привычка, которая формируется годами. И, возможно, в вашем детстве родители при вас тоже это делали, вы это слышали. И, конечно, эта модель, она сформировалась у вас, и вы даже сами этого не осознаете, думаете, ну а что тут такого, я не могу что ли мнение свое высказать, да, или я у себя дома о чем хочу, о том говорю. Да, это тоже правильно, но тогда давайте делать поправку на то, что нас слушают дети. И дети не всегда могут быть этичными, не всегда знают, в какой ситуации, где лучше промолчать, а где действительно можно высказывать свое мнение. Они прямолинейны и не приходят потом в садики, в школы и начинают проявлять такой же стиль поведения, осуждая, обсуждая других, превознося себя над своими даже сверстниками, друзьями или теми же учителями. Поэтому, пожалуйста, призываю вас следить за своей речью и о чем нельзя говорить с детьми. Вот первое, нельзя обсуждать, критиковать других людей, если вы не умеете делать это правильно. Следующее, что о чем нельзя говорить с детьми, нельзя с ними говорить о учителях, о своих руководителях, воспитателях в критичной, осуждающей тоже форме. Это продолжение первого совета, но с более конкретизацией уже. Если в первом пункте мы говорили в целом про суждения по отношению к миру, к поступкам чужих людей, к ситуациям абстрактным каким-то, то в данном совете, вот втором, я уже перехожу конкретно на тех людей, о которых с детьми вообще запрещено говорить в плане вот такому категоричном обсуждении, осуждении, критике, обвинении в чем-то, не дай бог, каких-то ругательствах или плохие слова, которые там иногда называют родители. Да, типа, что там твоя училка, она там не соображает, как была дура, дура, и так и есть. Понимаете? То есть это вообще табу. Мало того, что вы сами никогда не должны так воспринимать другого человека, так не дай бог высказываться так еще при детях. Почему? Любой учитель, любой наставник, ваш начальник, ваш руководитель — это человек, который в силу определенных обстоятельств сегодня является в конкретном месте, вот в организации, выше по статусу. Он не стал от этого лучше человеком, или вы не стали хуже человеком от того, что он выше по статусу. У вас просто разные обязанности и ответственность. И если вы вводите ребенка в школу, где есть учитель, дающий знания, то почтение к учителю за то, что он учит вашего ребенка, первично. Если вас не устраивает по каким-то причинам учительница, учитель, воспитатель, пожалуйста, вы можете их поменять. Можете ребенка перевести в другую школу, в другой садик, в другую организацию какую-то. Или вы сами можете устроиться на другую работу или сами стать работодателем для кого-то, если вас, ну, совсем не устраивает ваше начальство. Иначе спрашивается, зачем вы туда ходите, если там унижают, оскорбляют и так далее. Но смотрите, что получается. Когда вы при детях говорите, что учительница плохая, не соображает, ребенок, вот как бы логично возникает вопрос, а зачем я тогда к ней туда хожу? А зачем мне тогда у нее учиться, если с ней что-то не так? Отведите меня куда-то в нормальное место, да? Дети в садике еще не способны вообще давать какой-то анализ. Более того, по каким причинам вы так решили? Какие основания того, что этот учитель или руководитель, или воспитатель, да, он вот такой? Это ваше субъективное суждение. Где эта шкала оценки учителя, по которому вы вынесли такое заключение? И имеете ли вы право судить учителя вот на основе вообще чего-то? Вы имеете право иметь свое мнение как родитель относительно любого педагога, которому вы отдаете учителя, ой, ребенка. Это может быть даже тренер в спортивных каких-то кружках. Но если вас он не устраивает, при ребенке ни в коем случае нельзя оговаривать это, потому что у ребенка будет формироваться отсутствие уважения и почтения. А того, кого мы не почитаем, не уважаем, мы не слушаем. Соответственно, мы относимся пренебрежительно, мы ведем себя распущенно, дети начинают позволять себе всякие нелицеприятные какие-то вещи и так далее. За что? Просто потому что мама с папой неосторожно, может быть, в силу каких-то своих сегодняшних настроений, эмоций или злости от того, что я тут думаю, мой ребенок самый гений, а учительница поставила какую-то не ту оценку, так что она сразу стала, ну, простите, не хорошо в эфире говорить эти слова, но она не сразу стала там неумехой, несоображающей или еще кем-то. Может быть, все-таки у вас неправильное понимание учебного процесса, а может быть, вы до конца не разобрались в ситуации, и ребенок просто там испугался, может быть, и вправду что-то не выучил и так далее. И вместо того, чтобы вносить такие критические суждения, ставить, знаете, как крест на человеке, что она типа не такая, стоит разобраться и понаблюдать какое-то время за ситуацией. И уж тем более не говорить при ребенке этих вещей, а сказать: мы во всем разберемся, каждый человек имеет право на ошибку, каждый может быть подвержен и настроению, как может быть, как что-то случилось в семье, и учительница была в плохом настроении, поэтому вот, может быть, так резко как-то одернула тебя или сделала такое замечание и так далее. Поэтому с детства, если вы не осуждаете, не критикуете, не навешиваете ярлыков на учителей, воспитателей, там, тренеров, у ребенка будет формироваться почтение к вышестоящим людям, к своему будущему, там, учителю в вузе, к руководителю, начальнику отделения, к директору компании. И вообще почтение к каждому человеку, даже к старшим. Потому что сейчас, к сожалению, мы видим часто проявление неуважения к старшим людям, когда дети допускают себе вольности, фривольности, оскорбления, унижения, ну, физические какие-то даже неправильные действия по отношению к людям более старшего поколения. И все это идет с детством. Поэтому, дорогие родители, пожалуйста, следите за тем, что и о ком вы говорите. Если уж вам так надо обсудить между собой поведение или поступок учителя и разобраться в ситуации, принять решение, подходит вам этот учитель или не подходит, пожалуйста, сделайте это там, где ребенок об этом не будет слышать. И пригласите его на обсуждение только той части, в которой вы задаете ему вопросы по каким-то конкретным ситуациям, для того, чтобы расставить все точки над «и». Ну что, мы с вами сделаем небольшой музыкальный перерыв. А если возможно, у вас возникли вопросы, пожалуйста, номер нашей студии 0800 30 14 13. Если вы смотрите нас на нашем YouTube-канале или на наших страничках в соцсетях, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях. Ну, или, может быть, вы сами считаете, что на какие-то вещи вам сложно говорить с ребенком, или вы считаете, что не надо об этом говорить. Напишите, поделитесь своим мнением, и мы тоже обсудим это с теми, кто нас сейчас слушает и смотрит. А пока сделаем небольшую музыкальную паузу.
Взгляд. Чудо-ребенок сразу с пеленок взрослою хочет стать. Туфли примерить, секрет доверить, маму скорей догнать. Это отражение меня в тебе, тебя во мне. Это продолжение тебя во мне, меня в тебе. Чудные мгновения, каждый день быть собой, с радостным волнением дарить тебе свою любовь. Годы, как ветер, мчатся по кругу, уходят навсегда. Мама и дочка, дочка-подруга, рядом идут всегда. Хочу я все, что умею, все передать тебе. Радости, беды, смех и победы, все разделить в судьбе. Это отражение.
Продолжаем. Продолжаем говорить сегодня о том, о чем нельзя говорить с детьми. И напомню, что у нас в эфире идет программа «Мой ребенок – личность», и я его ведущая, Татьяна Писаренко, психолог, делюсь с вами своими рекомендациями. Итак, мы поговорили о том, что нельзя неправильно критиковать других людей, обсуждать и осуждать то, в чем, возможно, мы даже не являемся экспертами. То есть мы можем это делать, если нам этого очень хочется, но только не в присутствии наших детей, которые еще не в состоянии осознать и правильно тоже научиться это делать. Причем, если мы говорим о возрасте детей, то я вообще не рекомендую это делать лет до 12-13, потому что до подросткового возраста дети все-таки еще формируют себя как личности, и очень важно, наоборот, правильно выстраивать у них коммуникацию с другими людьми, уважение, почтение и себя как личность учить их находить в этом мире, а не пренебрежительно относиться ко всем, что я тут самый умный, самый классный, и потом просто, знаете, когда это разбивается, и в процессе развития дети сталкиваются с тем, что все не так, и я тут не самый классный, не самый умный, а еще есть точно такие же умные и классные, как минимум 30 человек, если мы говорим про школу, то, соответственно, это вызывает у ребенка потом разрыв таких шаблонов и загоняет его в большие комплексы. Мы говорили о том, что нельзя обсуждать и унижительно высказываться об учителях, своих руководителях, наставниках, тренерах, воспитателях, то есть над всеми людьми, которые сегодня с позиции наставничества или статуса власти занимают более высокую позицию, нежели мы. И третье, что я бы хотела вам вот в этой же категории досоветовать, не обсуждать друзей ребенка и его родителей. Очень важно формировать у ребенка, у детей, неважно какого возраста, тоже почтение и уважение к другим людям, к своим близким, к своим друзьям, к их родителям. Да, возможно, какие-то моменты вас будут не устраивать. Да, вы, может быть, будете не согласны с воспитанием детей, которые дружат с вашим ребенком. Да, возможно, их дети, возможно, их родители поступают совершенно не так, как вам хотелось бы. Или вы считаете, что здесь надо было бы быть построже, а здесь, может быть, подзатыльник дать, а здесь его наказать, а здесь ему вообще там лишить его всех там благ и так далее, потому что ребенок вот ведет себя ужасно. Но, дорогие мои, вы не его родители. Вы можете только отвечать за развитие и воспитание своего ребенка. Что в этом случае, если вам уже совсем не втерпёшь, и вы хотели бы на примере поведения, например, ваших друзей или друзей вашего ребенка научить чему-то? Есть какая-то золотая середина, да, как я говорю, есть точка отсчета, от которой желательно отталкиваться. И в моем случае я всегда смотрю на принципы воспитания детей, на ценности, которые прописаны в Слове Божьем. То есть для меня Библия — это тот инструмент, который помогает мне увидеть вот те истинные ценности, которые я хотела бы, чтобы были сформированы в моем ребенке, на основе которых она могла бы, например, строить свою жизнь или понимать, почему происходят те или иные процессы. И если, например, мне что-то не нравится в ком-то, и я хотела бы донести до своей дочери, что вот это делать не так, так не надо. А почему? Потому что может привести к таким последствиям. А вот здесь человек мог поступить, потому что что-то с ним, например, там, может быть, что-то случилось. Может быть, он себя плохо чувствует, или его кто-то обидел, и он не научился справляться со своей эмоциями, поэтому он выплескивает эту всю обиду, горечь наружу таким образом. И вместо того, чтобы лишить или наказать его очередной раз там, пользованием телефона или гулянием на улице, лучше разобраться, что болит у ребенка, почему он так агрессивно реагирует, почему он так злится, что на самом деле кроется за таким поведением, и устранить это, нежели загонять эту проблему далеко в глухой кут, да, в глухой угол, и бороться только с проявлением этой проблемы, потребности не реализованы. Поэтому я всегда, вот если мне, например, мой ребенок, моя дочь, она видит, что в ее присутствии там ее друзья или, может быть, одноклассники или какие-то знакомые, пусть даже не друзья, вот что-то ведут себя так. Она говорит: мама, а почему вот его там не наказывают? Или его там надо наказать за это? То есть у ребенка возникает вопрос. Поведение плохое, это унижает, оскорбляет или наносит какой-то вред, там, может быть, даже увечья какие-то другим. Что с этим делать? Насколько этот ребенок вот виноват? И мы с ней разбираем. Разбираем эту ситуацию, каждую ситуацию по отдельности, пытаясь понять, почему человек мог поступить. И исходя из причин его вот, мотива, его поступка, что делать? Но мы никогда не говорим, он сделал неправильно, или родители, например, поступили, там его родители плохие, они там неумехи, что они там вообще не соображают, что делают. То есть никогда нельзя при ребенке такими фразами бросаться. Они очень быстренько все щелкают, все укладываются. Знаете, что потом происходит? Они потом обсуждают, осуждают, и среди между собой они говорят: да, у него типа тупые, мама с папой типа тупые, или там дурные, или они там еще какие-то. Или они дают друг другу ярлыки, начинают типа: да, тот тупой, да, он типа истеричка, или он там еще какой-то. Хотя истерика могла быть вызвана совершенно, ну, понятными и очень, ну, какими-то важными причинами, почему ребенок так себя, например, повел. Поэтому, если вы все-таки хотите обговорить ситуацию, которая произошла с детками, друзьями вашего ребенка или ваших детей, или что-то с их родителями, пожалуйста, фильтруйте. Если это ребенок уже в состоянии осознать, понять, а лучше он начинает это понимать уже после 6 лет, тогда вы можете это делать. Если нет, пожалуйста, делайте это отдельно, когда нету ребенка рядом. Или говорите на его языке. Например, можно смотреть какой-то мультик, можно читать книжку или какую-то сказку и говорить: вот смотри, видишь, вот здесь, например, вот главный герой, он так поступил. И хорошо, что вот родители его поняли, та-та-та. Кого это тебе напоминает? О, это у меня там Катя так, например, себя ведет. Да, ты видишь, оказывается, возможно, Катюше сегодня утром там было плохо, или она там ожидала, что ей там мама с папой выполнят обещание, а у них не получилось, она обиделась, вот расстроилась, и поэтому вот капризная целый день ходила. А в результате, ну что, она-то тут не виновата, да? И, то есть вот какие-то такие краткие выводы или взаимодействия с ребенком по обсуждению той или иной ситуации лучше делать. Так, ну что, я надеюсь, как бы мы эту тему очень качественно обсудили. У вас уже есть понимание, каких точно вещей нельзя, о чем нельзя говорить с ребенком. И еще несколько важных советов. Четвертый совет. Пожалуйста, не говорите с детьми о том, что им может быть еще непонятно. Когда ребенок чего-то не понимает, он может неправильно это интерпретировать, он может начать говорить об этом, потому что у него еще нету, особенно если говорить о маленьких детях. Вот о маленьких детях, даже там до 7, до 8, иногда даже до 10 лет, дети еще не могут отфильтровать, где уместно об этом говорить, где неуместно. Они очень искренние, они открытые, они хотят поделиться со всеми, они часто-часто думают, что все вот их будут слушать, это будет всем интересно. И вот это внутреннее желание рассказать всему свету по секрету обо всем, они могут начать делиться этим. Но неумение правильно воспринять эту информацию может привести к неправильным последствиям. Например, Если родители начинают ребенку в 4, в 5, 6 лет рассказывать все подробности о том, что такое секс, ребенок может этого не понять. И это может очень неприятно отразиться на его высказываниях, на его поведении или на его желании понять, что это такое в определенных поступках и в взаимоотношении с другими людьми. Например, если мы говорим о тех изменениях, которые будут происходить в теле женщины и мужчины, когда они будут подрастать, тоже с детьми младшего возраста, еще об этом говорить рано. Они просто не способны это понять. Надо говорить об этом по мере взросления ребенка. Вот ребенок уже достиг там 7-8-летнего возраста. Тогда он, во-первых, уже есть структуры в мозге, которые сформировались и могут эту информацию усвоить. Тогда эта информация, можно сказать, им зайдет. Но если с ребенком маленьким, там 3-4 года, вы начинаете обсуждать эти детали, он не в состоянии их просто воспринять. И это могут, ребенку могут даже нанесены быть такие психологические травмы, когда он рано начинает познавать те вещи, о которых, собственно, не должен еще узнавать. Поэтому, пожалуйста, этого делать лучше не делать. Еще я не рекомендую говорить с детьми о том, что их будет пугать, о том, с чем они сами не способны справиться. Да, здравствуйте все, кто к нам присоединяется. Приветствую. Я, кстати, вижу, что вы к нам присоединяетесь или о том, что вы просматриваете наши эфиры, когда вы пишете комментарии. И тогда мне видно, кто нас смотрит и слушает. И напомню, что мы сегодня говорим о детях, о воспитании детей. И у нас идет программа «Мой ребенок – личность». И мы говорим о том, о чем нельзя говорить с детьми. Вот. И уже обсудили с вами почти 4 пункта. Так, следующее, что я хотела бы еще посоветовать вам, не говорить с детьми о неудачах. Вы можете сказать, как? Они же должны знать, что в нашей жизни все будет не всегда гладко. Да, но говорить о неудачах нужно правильно, сквозь призму опыта. Когда мы, например, с ребенком обсуждаем какие-то вопросы, очень важно научить его находить пути решения, алгоритмы решения тех или иных задач, видеть возможности, не зацикливаться на проблемах, а верить ребенка в свои силы и в то, что он может добиться успеха. Просто для этого есть определенные действия. Я здесь говорю о тех неудачах, которые часто родители интерпретируют о том, что «Да куда ты лезешь? Да ты ничего не достоин. Что ты себе возомнил? Куда ты, простите, там вот высунулся? Да? Что-то там это? Оно тебе надо, рано еще». И таким образом мы формируем в ребенке комплекс заниженной самооценки. Когда ребенок начинает считать, что не вовремя высовываться, не вовремя что-то делать, и не дай бог он это сделает, потому что он будет неудачлив. Таким образом, говоря о неудачах, или, например, обсуждая других, или когда есть какие-то неудачи у нас, у взрослых, вот если мы с ребенком говорим, да я неудачник, да что там у меня не получается ничего, да там то-то-то. То есть мы признаем свои поражения, мы признаем свои какие-то несовершенства, но не сквозь призму опыта, анализа, выводов и переосмыслений каких-то с целью двигаться идти дальше. А с целью, знаете, как люди иногда ставят все поздно, ставят на себе крест. Я ничего не достоин уже, или мне уже поздно что-то менять, уже жизнь сложилась, как сложилась, и все. И дети считывают вот эти разговоры как неудачи, да, и начинают переставать верить в себя. перестают стремиться к чему-то, потому что нету примера. Когда родители признают свое поражение, неудачи, не воспрянутые духом, не идут дальше, а все-таки вот соглашаются с тем, что все, ничего поменять нельзя, и я там полный неудачник. Чем это чревато еще? Такие дети, они теряют идентификацию личности. То есть нету сильных родителей, нету уверенных родителей. Родители, которые верят в себя, сложно передать то, что они верят в детей. Даже если мы где-то уже считаем, что на своем пути мы выполнили все то, что нам нужно было, или, возможно, мы уже не сможем достичь того, чего хотели, важно продолжать видеть себя как человеком, который наслаждается жизнью, счастливым человеком, находить возможности и, может быть, не ставить такие завышенные планки, но все равно развивать себя, не стоять на месте и помогать ребенку становиться на ноги путем веры в него. Но ребенку сложно в себя поверить или взять пример с родителей, которые вот этого не делают сами. Вот Борис нам пишет, что это про меня, поздно уже что-то менять. Знаете, вот если все-таки, вот если говорить о нас с вами, о родителях, и мы вот оказались, может быть, в силу определенных обстоятельств, в той ситуации, когда считаем, что поздно что-то менять, я вам хочу сказать, что это ложное убеждение. То есть мы есть те, во что мы верим, и те, в кого мы верим, да? Может быть, поздно менять что-то одно, но никогда не поздно изменять себя. Никогда не поздно находить возможность для того, чтобы в своей жизни наводить порядок. И поэтому надо иногда к себе более снисходительно отнестись и вот поверить, что все-таки я могу. Так, и последнее. Вот еще хочу дать вам один пункт, который, на мой взгляд, об этом с детьми, ну, наверное, не стоит говорить. Это делиться своей болью. Вы можете сказать, как делиться своей болью? Я не должен, что ли, говорить детям, что мне плохо? Да, мы можем об этом говорить, но дети не всегда способны вынести это. Они не научены распознавать правильно боль, и у детей, если вот действительно плохо, очень какая-то ситуация, вот болезнь есть и так далее. Важно ее правильно доносить для детей, потому что когда родители болеют, или даже это душевная может быть боль, какие-то страдания внутренние, да, душевные такие, дети маленькие, они все равно еще не сформирована их психика. И это может сильно ранить их. Это может их, знаете, что произойдет? Они могут, сейчас вот подбираю правильное слово, это может их очень сильно испугать. Может испугать, что с их родителями что-то случится, и они останутся одни. Для детей безопасность важнее. Она важна, потому что когда есть родители рядом, тогда ребенок чувствует себя в полноте, в безопасности. А если вдруг что-то случится с родителями, с мамой или с папой, он теряется, он будет потерян. И это чувство одиночества, потери, оно очень глубоко может проникнуть в самого ребенка до той степени, что будет он стараться становиться защитником для своих родителей, только бы вот самому не остаться в этом одиночестве или в страданиях. И иногда происходит подмена ролей. Что происходит? Взрослые, когда дети вырастают, взрослые родители становятся для своих детей детьми, а дети пытаются защитить своих родителей, потому что с детства хотят, чтобы их родителям было лучше, хорошо, и они, знаете, на себя перенимают эту функцию, быть родителями для своих взрослых, как бы родителей детей. Поэтому мы можем делиться с ними болью, но очень делать это правильно и согласно тому возрасту, в котором находится ребенок. Мы можем в уменьшительной форме это делать, объяснять. И очень важно все-таки находить выходы. Говорить о том, что да, мне сегодня я себя чувствую плохо. Например, да, у меня болит нога, но все будет хорошо. Ты не останешься там в одиночестве. С тобой всегда буду и я, там папа, бабушки, дедушки, там сестры, братья, тети, дяди, кто угодно. Ты всегда будешь кому-то нужен. И мне нужен, и там близким. То есть... Вот как бы такие моменты очень-очень важны. Так. Хорошо. Но у нас осталось с вами буквально несколько минут. Что еще я хочу как бы вам посоветовать? Просите мудрости у Бога. Вот казалось бы, да, я могу чего-то всего не знать. Могу не знать, как правильно об этом поговорить. Или могу не знать, как донести до ребенка ту или иную информацию. Или, а стоит ли мне сейчас с ним это обсуждать или нет? Вот просите у Бога мудрости. Пусть Он вам даст внутреннее понимание и мысль, которая поможет вам сделать правильно, принять правильное решение. Вот. Поэтому я желаю вам в мудрости и радости воспитывать своих детей. Желаю вам все-таки назидаться Словом Божьим, которое описано в Библии. Желаю наполняться Божьей мудростью и любовью для того, чтобы все-таки у вас было развлечение того, что правильно, что неправильно делать по отношению к детям, о чем стоит с ними говорить, а о чем нет. И если стоит, то как это делать. Спасибо всем, что вы были с нами, что вы смотрели, слушали. Время бежит очень быстро. На этом я с вами прощаюсь и до следующих встреч в наших следующих эфирах. На этом пока-пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.